Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в программе международная правозащитная организация Amnesty International требует от лидеров мировых держав принести извинения за 60 лет неспособности соблюдать положения, закрепленные всеобщей декларацией прав человека. Подведены предварительные итоги визита в Россию специального докладчика ООН по вопросам независимости судей и адвокатов. И традиционные рубрики председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой и руководителя Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова. Специальный докладчик ООН по вопросам независимости судей и адвокатов Леонардо Диспуи пробыл в России 10 дней. Этого времени, по его словам, хватило на то, чтобы получить полное представление о том, как обстоят дела в сфере российской юстиции. В эти 10 дней господин Диспуи встречался не только с судьями высших инстанций районных судов, но и с прокурорами, адвокатами, представителями неправительственных организаций. Теперь Леонардо Диспуи предстоит подготовить обстоятельный доклад, который будет обсуждаться сначала в Комитете ООН по правам человека, а позже и на заседании Генеральной Ассамблеи. Судя по рассказу специального докладчика ООН, в целом он остался доволен тем, как продвигается в России судебная реформа. Особо были отмечены старания исполнительной власти, направленные на улучшение оснащения судов, повышение зарплаты судей. Впрочем, по мнению Леонардо Диспуи, у российских служителей Фемиды еще много нерешенных проблем.
Первое, что можно констатировать, это то, что в стране есть сложности с выполнением судебных постановлений и решений. Неисполнение судебных решений негативно сказывается на имидже страны вовне. Можно выделить среди тех аспектов, на которые в ходе бесед было обращено мое внимание в плане возможного их улучшения в процессе реформ. Например, вопрос выборности судей. Есть мнение, что, несмотря на предусмотренную законом открытость процесса отбора судей, на практике этой открытости, как правило, недостает. То же самое можно сказать и по поводу процесса объективности наложения дисциплинарных взысканий на судей и распределения между ними функций по рассмотрению тех или иных дел. Дела распределяются, как правило, неравномерно. Говорилось и о случаях вмешательства и политического давления на судей, что, впрочем, было отмечено и средствами массовой информации.
Леонардо Диспуи обеспокоены тем, что российские власти в последнее время настойчиво пытаются ограничить независимость адвокатуры. Он заявил, что любое посягательство на независимость этого института будет противоречить международным обязательствам, которые взяла на себя Россия. Диспуи отметил также, что обязательно сообщит в своем докладе о многочисленных практических препятствиях, как, например, запугивание или другие формы давления со стороны судей и работников прокуратуры, которые приходится преодолевать адвокатам в России. Кроме того, спецдокладчик ООН обеспокоен тем, что, несмотря на длительное обсуждение соответствующих законопроектов, в России до сих пор не учреждены ни ювенальные, ни административные суды. Соответствующие рекомендации, по словам Леонардо Диспуи, обязательно будут помещены в итоговый доклад. Сейчас трудно предсказать, как отреагируют на этот доклад российские власти, поскольку Россия неоднократно игнорировала рекомендации международных организаций, в том числе и Парламентской ассамблеи Совета Европы и профильного комитета ООН, связанные с положением в сфере юстиции и соблюдением прав человека. Однако Леонардо Диспуи исполнен оптимизма.
Мои доклады подвержены анализу международного характера и обсуждаются на самом широком международном уровне. Совет по правам человека – орган системы ООН, в работе которого принимают участие все страны. Я думаю, что морально-политическое воздействие работы над докладами в Организации Объединенных Наций имеет, наверное, больший вес, чем европейское. Я главным образом, вынося свои рекомендации, исхожу из соображений практической их целесообразности и возможности реализации. Я исхожу из того, что в эпоху общей глобализации, глобализации экономической, предшествовала глобализация гуманитарная, требующая общей позитивной реакции и выполнения всеми государствами прав человека. Неизбежно сегодня все государства должны адаптироваться к новой системе международных отношений, к новому юридическому миропорядку. Что касается практической целесообразности и возможности осуществления, то сегодня можно говорить о том, что целесообразность эта всеми признается, осталось обеспечить возможности для реализации этих решений и как можно скорее.
Сказал специальный докладчик ООН по вопросам независимости судей и адвокатов Леонардо Диспуи. Между тем, о необходимости реформирования в сфере юстиции на минувшей неделе говорили и представители российских правоохранительных структур. Так, например, генеральный прокурор России Юрий Чайка немало удивил наблюдателей, когда во время выступления на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры повинился за откровенный брак в работе правоохранительных органов и предложил наказывать рублем должностных лиц, по вине которых граждан незаконно привлекают к уголовной ответственности. Ежегодно в результате откровенного брака в работе предварительного следствия число лиц, имеющих право на реабилитацию после уголовного преследования, исчисляется тысячами, цитирую я генерального прокурора России Юрия Чайку. Только в прошлом году по реабилитирующим обстоятельствам от уголовной ответственности были освобождены 5265 человек, при том, что более тысячи из них содержались под стражей.
Здесь причины, конечно, много. Прежде всего, я отметил, это и непрофессионализм, это значительное омоложение органов следствия и дознания, это и, скажем так, еще недостаточная опытность руководителей следственных органов, потому что с учетом того, что у нас большая текучесть следственных органов в МВД и в прокуратуре, поэтому у нас еще недостаточный опыт работы. Конечно же, это и профессиональные ошибки, профессиональные просчеты в организации работы, за что и должны конкретно нести ответственность, в том числе и прокуроры.
Ответственность, по мнению Юрия Чайки, должна выражаться не только в дисциплинарных взысканиях. Генеральный прокурор сообщил, что уже дал поручение рассмотреть возможность предъявления регрессных исков к дознавателям, следователям и прокурорам, виновным в незаконном привлечении граждан к уголовной ответственности. Только в прошлом году суды взыскали в пользу реабилитированных более 94 миллионов рублей. Эти деньги выплачиваются из казны Российской Федерации, то есть фактически за ошибки следствия и прокуратуры отвечают налогоплательщики. По мнению директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, введение регрессного порядка взыскания компенсаций без системных преобразований внутри правоохранительных органов вряд ли сможет качественно изменить сложившуюся ситуацию.
С одной стороны, если будет введена мера снятия по регрессу должностных лиц, виновных в незаконном привлечении к ответственности, и при этом этот регресс будет применяться как к прокурорам, так и к следователям, то есть надежда, что прокуратура станет более внимательно изучать обвинительные заключения, и в случае, если они будут сомневаться в доказанности и в полноте предъявленного заключения, они его будут заворачивать на доследствие. Но если это будет как бы одна мера, не вписанная в контекст системного реформирования работы правоохранительных органов, вряд ли приведет к существенному изменению качества работы следствия.
Правозащитники уже высказали опасения в связи с тем, что заявление Юрия Чайки и такой акцент на число выигранных гражданами дел о компенсации морального вреда в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности может быть воспринят как сигнал судьям. Дескать, стоит сократить число оправдательных приговоров, говорит адвокат Андрей Пахмелкин.
Суды и сейчас-то выносят не очень много оправдательных приговоров. А при такой постановке вопроса вполне возможно, что они этот сигнал ощутят. Состояние, скажем так, правосудия в стране в первую очередь определяется политической ситуацией в стране. Именно, так сказать, политический режим оказывает непосредственное влияние на то, что происходит в сфере юстиции, и прежде всего уголовной юстиции. И тут дело даже не в том, кто будет занимать те или иные должности, дело в том, что сама по себе система, сложившаяся в нашей стране, она вообще исключает возможность независимости судей и нормального правосудия.
Вместе с тем, по мнению Андрея Пахмелкина, российским прокурорам необходимо вернуть надзорные функции за следствием, которых они фактически лишились с принятием прошлогодних изменений в законодательство.
Реального надзора за соблюдением законности в сфере предварительного расследования у нас нет. Вместе с тем, такой надзор необходим. С нашей точки зрения, прокурорский надзор за следствием необходимо приостановить, но восстановить несколько в иной форме. Чтобы это был действительно надзор, а не процессуальное руководство следствием. То есть у прокуратуры надо сохранить очень много властных полномочий по отношению к следствию, но с одним, на мой взгляд, необходимым условием, чтобы это все делалось по жалобам и ходатайствам участников процесса. Только в этом случае прокуратура сможет, так сказать, надлежащим образом выполнять свои функции. В общем, все это частные моменты, которые принципиальным образом на ситуацию в стране не повлияют. Но это одна из гарантий, которая, так сказать, может предотвратить хоть в какой-то мере случай необоснованного привлечения к уголовной ответственности.
Большинство экспертов сошлись во мнении о том, что выступление генерального прокурора свидетельствует, начальники осознали, наконец, насколько неэффективно работает российская правоохранительная система. Остается лишь пожелать, чтобы заявление Юрия Чайки стало поводом для начала системного реформирования. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Продолжаем выпуск специальной рубрикой Олега Панфилова.
Мы часто сталкиваемся с утверждением, что профессия журналиста опасная, что журналистов часто убивают, на них нападают, им угрожают, их работа связана с постоянным нервным напряжением. При всех огрехах и несовпадении слухов и фактов о массовой гибели журналистов следует все-таки признать, что профессия действительно сложная и сопряжена с постоянным состоянием депрессии. Если журналист работает на войне или во время природных катастроф, во время политических акций или проводя собственное журналистское расследование. Есть ли возможность чувствовать в этой профессии более комфортно? Если не комфортно, то, по крайней мере, без особых последствий для себя. В студии находится Ольга Кравцова, кандидат психологических наук, сотрудник Центра экстремальной журналистики. Оль, когда обычный человек видит какую-либо ситуацию, автомобильную катастрофу или последствия землетрясения, ему становится плохо. И это понятно. Журналист, помимо того, что ему становится плохо как человеку, должен еще совладать с собой для того, чтобы все это запомнить, записать, потом написать репортаж. В чем состоит особенность состояния журналиста вот в подобных ситуациях?
Действительно, когда человек попадает в травматическую ситуацию, журналист, так же, как, наверное, и любые другие люди, переживает реакцию травматического стресса, который не проходит бесследно и накладывает определенные последствия на психику. Но в то же время и сама профессия журналиста дает им не только больший риск подверженности травме, потому что журналисты, вопреки биологическому инстинкту, должны бежать к месту трагедии, чем от нее, да? Но в то же время сама профессия дает и средства совладания с травмой, потому что что такое травма? Это потеря смысла, потеря контроля над событиями и ощущение беспомощности и хаоса.
Но журналист должен себя каким-то образом воспитывать для того, чтобы совладать все-таки с собой.
Но вот опытные журналисты говорят, что даже вот их профессиональная реакция, например, в травматической ситуации, когда он, можно сказать, и не находится при исполнении, но схватиться за камеру или за блокнот и начать записывать события. И некоторые даже смеются над этой реакцией. Может быть, она бесполезна в данной ситуации. Но это не только профессиональная привычка, но это некоторое спасение, это соломинка, за которую человек хватается, чтобы как-то осмыслить происходящее и что-то делать, а не оставаться в бездействии.
Вот когда говорят о работающем на войне журналисте, говорят, что спустя какое-то время, после первой, второй поездки, когда уже журналист почувствовал, что такое адреналин, он уже заболевает таким, что может быть похоже на какое-то желание постоянно быть в стрессе. Что это такое? Почему у журналистов, которые однажды или хотя бы два раза пережили это состояние, они вновь и вновь хотят ездить на войну и оказываются в таких экстремальных ситуациях?
Действительно, есть такая точка зрения, что человек как бы подсаживается на адреналин, и это сродни такой наркомании, что уже человеку необходим вот этот стресс постоянный или риск для жизни, да? И действительно, есть точка зрения, что в этом есть и физиологические некоторые причины, предрасположенность некоторая, может быть, даже генетическая, есть исследования на эту тему. Но я бы рассматривала все-таки это с точки зрения не биологии, как детерминанты человеческого поведения, а когда человек находит какое-то свое дело, то, что у него получается хорошо, и от чего он получает кайф? От того, что он делает что-то полезное, что-то осмысленное. Мне кажется, вот здесь я бы искала корень вот этого поведения. И не случайно, поэтому, когда, например, заканчивается война, и некоторые военные корреспонденты говорят, ну все, мол, жизнь остановилась, да, как бы нет смысла. Мне кажется, дело здесь не только в биологической детерминированности, не столько, а в том, что ну, все люди, если находят какое-то дело, которое у них получается хорошо, страдают, когда они не могут им заниматься.
Бывают ситуации, когда журналисты оказываются на войне, и это ситуации, которые, видимо, даже следует рассматривать не только с психологической точки зрения, но, может быть, даже и правовой. Потому что в Уголовном кодексе есть, например, статья «Неоказание помощи». И поэтому многие люди считают, что журналист, снимающий военные действия или катастрофы, снимающий умирающих людей, вроде бы должен оказать им первую медицинскую помощь, каким-то образом помочь им, а они продолжают снимать, продолжают выполнять свою работу. Это как-то отражается на работе журналиста, на его психологическом состоянии?
Ну, я думаю, что действительно очень тяжелый моральный выбор и очень трудная дилемма, которая стоит перед журналистами. Действительно, наряду с другими профессиями журналисты должны бежать, так сказать, к месту трагедии, а не от нее, так же, как медики, спасатели. Если у медиков и спасателей пожарных задача как бы одна – спасти людей, у журналиста вроде бы задача такая отстраненная, то есть он присутствует на месте трагедии, но взаимодействие с пострадавшими, скажем так, не является самоцелью профессии, да, самоцелью является получить информацию и донести ее до других людей. И от этого, конечно, могут быть дополнительные психологические трудности, чувство вины, например, да, что журналист не может в силу профессиональных обязанностей, если он решает сохранять свою профессиональную роль, помочь человеку непосредственно, он должен как-то цинично вроде бы его снимать, например, да, или писать о нем рассказ. Тут, наверное, каждый решает для себя в определенной ситуации. Знаю, что журналисты в некоторых ситуациях бросали камеру и все-таки спасали людей, если, например, нет другой помощи, да, или если действительно пострадавший находится в критической ситуации. Но тут важно помнить все-таки о задачах профессии и то, что накладывает, может быть, какую-то дополнительную вину на журналиста в критической ситуации, может его же и спасти как бы в более долговременных последствиях. Потому что, например, как психолог я могу сказать, я, может быть, могу больше оказать помощи непосредственно в ситуации, но у меня нет той власти, которая есть у журналистов, чтобы изменить, например, законы или привлечь внимание общественности к проблемам, например, клиентов, с которыми я взаимодействую. Да? То есть нужно помнить, что это другой слой ответственности, другая задача, да, и постараться как бы выполнять ее не... может быть, не сбиваясь в задачи других профессий.
Проще говоря, чем больше журналист покажет миру последствия, допустим, войны или последствия какой-то природной катастрофы, тем больше будет возможности помочь тем людям, которые оказались в этой ситуации.
Возможно, да, что здесь не непосредственная помощь будет играть большую роль, а опосредованная. Опять же, в каждой ситуации, наверное, журналист должен решать для себя. Если вокруг никого нет, а перед вами беспомощный человек, конечно, вы, наверное, захотите помочь ему непосредственно.
Вы довольно долгое время находились в американском дар-центре, где пытаются помочь в том числе и журналистам, или в первую очередь журналистам. Во многих странах мира, прежде всего в Европе, в Америке существуют такие центры, существуют исследователи, люди, которые попытаются помочь журналистам. Есть ли попытки создания подобных центров? И что вы думаете, есть ли необходимость в создании таких центров в России или на постсоветском пространстве?
Ну вот, начав заниматься этой проблемой год назад, я была даже удивлена, насколько это действительно остро стоящая проблема, причем не только в России, а во всем мире. И удивлена тем, что очень мало разработок на эту тему. И, в принципе, даже в той же Америке, где, в общем-то, люди были инициаторами создания такого центра, это началось где-то в 90-х годах всего. То есть проблема вроде бы старая, а начали систематически заниматься только недавно. И вот центр ДАРТ объединяет и журналистов, и психологов, и психиатров. Это такая сеть специалистов, которые между собой взаимодействуют и сотрудничают на благо того, чтобы, во-первых, освещение трагедии и конфликтов было более чувствительным, более деликатным, более грамотным, да, и, во-вторых, чтобы журналисты знали, как защищать и собственное психологическое здоровье от дополнительных травм. В России, я думаю, такой центр был бы очень сейчас к месту, потому что и почва, так сказать, подготовлена, есть запрос. Тот же ДАР-центр несколько раз уже выступал на российских профессиональных мероприятиях, были дискуссии, были обсуждения, были такого рода семинары-мастерские. Есть запрос, есть интерес у российских журналистов. Хотя есть и сопротивление, тут тоже можно говорить.
В чем это сопротивление?
Сопротивление очень интересное. Опять же, оно не только в России, а во многих странах журналисты достаточно агрессивно почему-то сопротивляются такой работе некоторые. Говорят, что нет, нам это не нужно, мы прекрасно справляемся. И, в принципе, в этом есть психологическое объяснение, что журналист как бы посредник, он не должен вроде бы обращать внимание на собственные эмоции. Журналистов, как я понимаю, учат быть беспристрастными, объективными, то есть ваши личностные какие-то реакции, да, и ваши, может быть, личные мнения и эмоции не должны вмешиваться в процесс там, написания или создания репортажа. Но, тем не менее, как люди, журналисты не застрахованы от травматического воздействия, и получается, что либо они уходят в некоторый такой цинизм, да, когда перестаешь вообще что-либо чувствовать и обесцениваешь происходящее, либо человек настолько берет на себя много чужого горя, что ему приходится просто уходить из профессии, иначе он будет либо злоупотреблять алкоголем, да, много, в общем-то, распавшихся отношений среди журналистов, к сожалению. Вот. Поэтому это объяснимо, но, тем не менее, это сопротивление нужно преодолевать, объясняя, почему работа психолога может быть полезна, а совсем не страшна.
Спасибо. Это была Ольга Кравцова, кандидат психологических наук, сотрудник Центра экстремальной журналистики, и мы говорили о том, нужна ли психологическая помощь журналистам.
Это была специальная рубрика Олега Панфилова. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. О том, чего требует международная правозащитная организация Amnesty International от лидеров мировых держав, сразу после краткой сводки новостей во второй части программы.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Краткие новости к этому часу. На шахте имени Ленина в Междуреченске Кемеровской области продолжаются спасательные работы. Утром в пятницу на шахте произошел обвал. Из 17 человек, работавших в это время, на поверхность подняты 11. Судьба 6 горняков остается неизвестной. Евросоюз и Соединенные Штаты намерены предпринять дипломатические усилия по снижению напряженности в отношениях между Россией и Грузией. В пятницу Тбилиси объявил о прекращении полетов своих беспилотных самолетов в зоне грузино-абхазского конфликта. Следственное управление прокуратуры Московской области закрыло дело об убийстве оппозиционного активиста Юрия Червочкина. Во Владивостоке прошел обыск в офисе компании, руководителем которой до своего избрания губернатором Приморского края был Сергей Даркин. Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске всю финансовую документацию компании, сообщают российские информационные агентства. В Киеве объявлены окончательные итоги выборов мэра и городского совета. Пост градоначальника сохранил за собой ранее занимавший его Леонид Черновецкий. Он набрал более 430 тысяч голосов киевлян. Северная Корея осуществила учебный запуск 3 ракет малой дальности. Об этом сообщают СМИ Южной Кореи, ссылаясь на правительственные источники. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что отказ военных властей Мьянмы от международной помощи в первые дни после разрушительного урагана привел к потере десятков тысяч жизней.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В этом году исполняется 60 лет со дня принятия и провозглашения Всеобщей декларации прав человека. Этому событию посвящен очередной ежегодный доклад Международной правозащитной организации Amnesty International, в котором приводится анализ ситуации, связанной с соблюдением прав человека в 150 странах мира. Общий вывод правозащитников неутешителен. Несправедливость, неравенство и безнаказанность – отличительные черты современного мира, говорится в пресс-релизе к докладу Amnesty International. Правительства должны действовать немедленно и преодолеть зияющий разрыв между обещаниями и действительностью, говорит директор программы Европы и Средней Азии Amnesty International Никола Дакварт.
Наш доклад – это обобщенное изложение нарушений прав человека в 150 странах мира. И поэтому мы не можем для каждой страны подробно приводить информацию о тех нарушениях прав человека, которые там происходили. Именно поэтому после каждого раздела мы приводим перечень источников, где люди могут получать более подробную информацию о нарушениях в этой стране.
Amnesty International потребовала от лидеров мировых держав принести извинения за 60 лет неспособности соблюдать положения, закрепленные Всеобщей декларацией прав человека. А в подтверждение этих слов правозащитники привели статьи декларации со своими комментариями. Вот лишь несколько примеров. Статья 1 Всеобщей декларации прав человека. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Согласно данным Amnesty International, за 2007 год в Египте почти 250 женщин погибли от рук агрессивных супругов и родственников. В этой стране ежечасно насилуют двух женщин. Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. По данным Amnesty International, в 2007 году в 24 странах мира были казнены 1252 человека. Вместе с тем, 104 государства проголосовали за введение всемирного моратория на смертную казнь. Статья 7. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Положение в 2008 году в докладе Amnesty International подчеркивается, что законы по меньшей мере в 23 странах дискриминируют женщин, не менее чем в 15 дискриминируют мигрантов и как минимум в 14 странах дискриминируют меньшинства. Статья 18. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. По данным Amnesty International, узники совести удерживаются под стражей в 45 странах мира. Статья 19. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их, а также свободно искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. По данным доклада Amnesty International 2008, в 77 странах мира ограничивалась свобода слова и прессы. В Amnesty International убеждены, что, объединившись, представители гражданского общества разных стран могут добиться от своих правительств серьезных изменений к лучшему в ситуации с соблюдением прав человека, говорит директор программы Европа и Средняя Азия Amnesty International Никола Дакварт.
Права человека не имеют границ, они принадлежат каждому, и они никогда не являются частным делом отдельно взятым. Этой страны. У нас больше 2 миллионов членов организации и друзей организации, и наша цель в том, чтобы показать человеку, что когда он выходит на улицу, чтобы отстаивать свои права, он выходит не один. За ним стоят эти миллионы людей, которые поддерживают его права.
В последнем докладе Amnesty International часто упоминает Россию в связи с ситуацией в Чечне, атаками на политическую оппозицию и давлением на неправительственные организации, рассказывает Данила Гальперович.
В очередном ежегодном докладе организации «Международная амнистия» о состоянии с правами человека в мире досталось многим странам. Сербии за призывы к уничтожению этнических албанцев после одностороннего провозглашения независимости Косово, Армении и Азербайджану за зажим свободы слова, Белоруссии за применение смертной казни. Некоторых из соседей России хвалят, например, Узбекистан, за отмену смертной казни с 1 января 2008 года. По поводу самой России у международной амнистии тоже есть определенные озабоченности, которые перед публикацией доклада озвучила руководитель организации Айрин Хан.
В последние годы мы видели сползание России к авторитаризму. Происходило подавление политического инакомыслия. Новые ограничения в виде законов были введены в отношении НПО. Также мы наблюдали рост ксенофобских и расистских тенденций. И, конечно, безнаказанность происходящего в Чечне вызывает у Amnesty International большую озабоченность.
Российские коллеги Айрин Хан в целом согласны с тем, что она перечисляет в качестве основных провалов в области прав человека в России. В частности, глава правозащитного центра «Демос» Татьяна Лакшина, находящаяся сейчас в Чечне, говорит, что некоторое налаживание мирной жизни в этой республике отнюдь не означает, что с правами человека там все нормально.
Что касается ответственности за тяжкие преступления, за пытки, за похищение людей, за внесудебные казни, в данном случае никакого прогресса достигнуто не было. Более того, Европейский суд по правам человека принял уже 26 решений по ситуации в Чеченской Республике. И во всех этих случаях суд всегда настаивает на одном. На том, что в России на национальном уровне подобные преступления не расследуются. И даже злостно не расследуются. И то, что в Чеченской Республике имеет место реконструкция, отнюдь не отменяет обязательств государства увести виновных к ответственности, тем более виновных в той чудовищных преступлениях.
А председатель комиссии при президенте России по содействию развитию гражданского общества Элла Панфилова уверена, без активности самих граждан никакие их права защищаться эффективно не будут.
Пока очень низкий уровень, на мой взгляд, какого-то гражданского сознания, гражданского достоинства. Но чем больше людей, которым уже что-то есть, что-то терять, постепенно формируется понимание необходимости формирования гражданских инициатив и гражданской ответственности, необходимости формирования нормальной системы защиты прав человека, когда бы не было вот этого тотального взаимоунижения всех и вся.
Сказала председатель комиссии при президенте России по содействию развитию гражданского общества Элла Панфилова в интервью моему коллеге Даниле Гальперовичу. Помимо общего доклада о положении в сфере защиты прав человека в 150 странах мира, Amnesty International представила и текст меморандума о правах человека для президента Медведева, который на днях был передан в администрацию президента. В меморандуме, в частности, обращается внимание на необходимость решения проблем, связанных с нарушением свободы выражения мнений, свободы собраний и объединений. Отдельное место занимают статьи, касающиеся ситуации на Северном Кавказе, насилия на расовой почве, пыток в местах содержания под стражей, говорит директор российского ресурсного центра Amnesty International Сергей Никитин.
Поскольку президент в начале того, как он заступил на должность, у него один из главных тезисов был то, что уважение закона – это то, чему он намеревается отдать серьезное значение, что права человека – это серьезная вещь. У нас вторая статья Конституции об этом же гласит. Поэтому мы бы ожидали, что в идеале последует реакция, ответ не словом, даже, а делом. Будучи реалистом, в случае, если бы такой ответ делом и поступил, то я бы не ожидал его это в следующую среду или через месяц. Но я, как гражданин, я бы ожидал вот того, чтобы то, что написано в законе, то действительно является на практике.
Предъявляя претензии российским властям, Amnesty International ставит вопрос и о соблюдении прав человека в США и странах Евросоюза, тех самых регионах, которые традиционно считаются наиболее продвинутыми с точки зрения защиты прав человека, говорит Никола Дакворт.
Мы хотим проиллюстрировать нашим докладом, что США и Европейский Союз, когда они допускают нарушение прав человека, они подрывают собственную репутацию. Они уже не имеют права с той же уверенностью говорить с другими странами о нарушениях прав человека там. И если я упомянула о той конкретной вещи, которую мы призовем сделать президента Медведева в поддержку прав человека в России, точно так же в отношении Евросоюза, то конкретное, к чему мы их призовем, это предъявлять такие же требования и устанавливать такие же стандарты соблюдения прав человека для членов Евросоюза, как и для государств за пределами Евросоюза. Что касается США, призыв очень простой. Закройте тюрьму Гуантанамо, судите людей, которые там находятся, справедливым судом, либо отпустите их.
На представлении доклада присутствовали и российские правозащитники. Не все из них остались довольны тем, как Amnesty International оценивает ситуацию с соблюдением прав человека в России. А по мнению председателя российского общества «Мемориал» Сергея Ковалева, в последнее время Amnesty International слишком зависит от политических веяний.
Это подчеркнутое стремление своего рода уравниловки. Вот Россия, вот Ирак, вот Афганистан, вот такие-то страны, а вот вам США, а вот вам Евросоюз. А имеет ли право Евросоюз учить чему-то Россию? Но это лицемерная постановка вопроса. Конечно, на земном шаре нет ни одного места, где совершенно исключены были бы нарушения прав человека. Но нарушение нарушением рознь. Почему они уравнивают в этом смысле Россию и Евросоюз? Что в Евросоюзе зарегистрированы бессудные казни, исчезновения людей, ну и так далее. Это настолько несопоставимые вещи. Просто недобросовестно ставить в один ряд. И Amnesty International превратилась в политизированную организацию. Ну да, они хотят хорошего. Они пытаются тихой дипломатией с государственными организациями достичь чего-нибудь хорошего. А дело их, на самом деле, если они привержены праву, спрашивать у власти, вы почему Конституцию свою нарушаете? Вот постановка вопроса для организации, которая в самом деле исходит из права и только из права. Они исходят из политики. А когда, преследуя благие намерения, организация начинает исходить из политических соображений, то она немедленно становится трамплином для продвижения в среде международного чиновничества. Вот и Amnesty тоже стала таковой.
Сказал председатель российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Директор Института прав человека Валентин Гефтер не вполне согласен с такой критикой деятельности Amnesty International.
Они вообще делают работу, они Human Rights Watch, которую вообще мало кто делает. Я имею в виду вот эти сводные доклады, в которых они, правда, пытаются быть и объективными, и неполитизированными, и равномерными по всему континууму прав человека. И нужно отдать им должное, что они это делают, но все-таки на хорошем уровне. Другое дело, что, конечно, они не имеют возможности тщательно отслеживать все, что происходит в каждой отдельной из 150 или 190 стран во всем мире, даже таких важных, как Россия. Это должны работать мы, в первую очередь национальные правозащитные организации. Поэтому у меня нет претензий к ним по части их в целом подхода. Но, например, есть некоторые вещи, которые мы с ними входили в последние годы в конфликт. Это по оценке политически мотивированных преследований у нас. Вот здесь они занимали очень аккуратную позицию. Они мало доверяют все-таки достаточно продвинутым местным правозащитным организациям. Вот очень долго нам пришлось убеждать их по делу ЮКОСа, что ничего страшного в том, что они посчитают, что там видны политические мотивы, не будет для их объективности.
Сказал директор Института прав человека Валентин Гефтер. Опубликовав доклад о положении в сфере соблюдения прав человека, Amnesty International призвала правительства крупнейших мировых держав задать новый стандарт коллективного руководства, основанного на принципах Всеобщей декларации прав человека, указав при этом... Китаю следует выполнить обещание о соблюдении прав человека, которые он дал до подготовки к Олимпийским играм, обеспечить свободу слова и свободу прессы и отказаться от трудового перевоспитания. США должны закрыть лагерь в Гуантанамо и тайные тюрьмы, а также отказаться от применения пыток и жестокого обращения раз и навсегда. России следует терпимее относиться к политическому инакомыслию и проявлять нетерпимость к безнаказанным нарушениям прав человека в Чечне. Европейский Союз должен расследовать причастность государств-членов к программе выдач подозреваемых в терроризме и предъявлять своим членам те же требования в вопросах прав человека, что и другим странам. По мнению Amnesty International, в 2008 году новым лидерам, становящимся у власти, и странам, выходящим на мировую арену, предоставится уникальная возможность задать новое направление и отказаться от близорукой политики и практики последних лет, из-за которых мир стал более опасным и разрозненным. На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Далее в программе специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Правозащитное движение в нашей стране возникло в середине 60-х годов, то есть более 40 лет назад, еще в советские времена. Но тогда оно было сосредоточено почти исключительно в Москве, и активные его участники исчислялись не более чем сотнями. Однако идейное и нравственное влияние правозащитников оказалось довольно широким. Его поддерживали и принимали его принципы и религиозные, и национальные движения. А среди них были и массовые, в прибалтийских странах движения крымских татар, армянское, грузинское, украинское и белорусское. Развитию правозащитного движения в России уже после распада СССР очень способствовали семинары, организованные тогдашним председателем Московской хельсинкской группы Ларисой Багарас. Эти семинары проходили в начале 90-х годов и помогли сохранению традиций и опыта правозащитников советского периода нашей истории. С тех пор правозащитное сообщество выросло многократно и распространилось по всем российским регионам. Но уже постарели и те, кто пришел в это движение в начале 90-х годов. Правозащитное движение нуждается в приливе молодежного пополнения. Это миссия молодежного правозащитного движения, год от года набирающего силу. Моя собеседница Аня Добровольская – активистка этого движения. Аня, расскажите о себе и о своей работе в МПД.
Я участник международного молодежного правозащитного движения, попала в него 2 года назад, но больше я ассоциирую себя не столько с непосредственно правозащитной деятельностью, сколько с так называемым неформальным и гражданским образованием и с организацией, которая сейчас носит название «Свободного университета». «Свободный университет» – это попытка объединения учеников и учителей в широком смысле этого слова и создания платформы для развития неформального образования, для продвижения ценностей образования как какой-то системы, в которой нет четких заданных стандартов и четкого обозначение каких-то строгих рамок, в которые можно учиться всему, чему ты хочешь. Как правило, сейчас, может быть, в силу специфики тех организаций, в которых я еще работаю или там уже, можно сказать, живу, это в основном образование, посвященное правам человека, гражданским действиям, общественной активности, там, развитию некоммерческих организаций. Но также мне кажется, что в будущем станет возможно обучение и истории в широком смысле, и философии, и, может быть, языку, математике, физике, то есть всему тому, что нам, может быть, хочется узнать в обычной нашей взрослой жизни или всему тому, что иногда хотят узнать там, обычные даже школьники и студенты, но они не могут узнать в системе формального образования, потому что она устроена иначе, и она не всегда соответствует ожиданиям самого человека и личности, а скорее направлена на создание и утверждение неких стандартов.
А как получилось, что вы этим заинтересовались, что вы поняли, что стандартное образование – это не то, что нужно людям?
Это очень долгая история. Когда я училась в университете, это был, как ни странно, экономический вуз, что, в общем, как я теперь понимаю, было ошибкой. Я поняла, что этого образования мне просто недостаточно, и попыталась учиться где-то и чему-то еще. Первой попыткой стала школа публичной политики, где, в общем, я познакомилась с темой прав человека. Там же я познакомилась с другими людьми, которые говорили о том, что учиться можно не только в школе, университете, а можно, в общем, учиться самому, можно учиться у других людей. И если хочешь чему-то учиться по-настоящему, то это не ты в школе, и не ты в университете, это ты и учитель. Там же я познакомилась с Андреем Юровым, который на тот момент уже был президентом молодежного правозащитного движения. Мы тоже с ним много беседовали о том, какое образование возможно сейчас и почему возможно и необходимо в стране или в мире неформальное образование. Я сначала пришла только в правозащитное движение, потом участвовала в разных образовательных программах, посвященных правам человека, это же гражданской некой молодежной активности. И потом поняла, что я могу заниматься только правозащитной деятельностью, но для меня этого мало. Заниматься всю жизнь или большую часть жизни, например, тюрьмами или смертной казнью или чем-то еще, я хочу учить этому других людей или помогать им учиться этому.
То есть вас интересует именно сфера образования. У вас есть помощники или вам приходится одной работать?
Нет, мне не приходится работать одной. Более того, я сама еще являюсь помощником других людей, которые занимаются этим вместе со мной. Организация довольно большая, и «Свободный университет» работает совместно с молодежным правозащитным движением. Скорее, это, в общем, сеть уже неформальных там, не знаю, образователей и просветителей, которые действуют совместно.
Что значит «довольно большая»?
5-7-10 человек, и плюс у них есть какие-то их партнеры, знакомые в разных регионах, которые занимаются тем же самым.
В каких городах вы работаете?
В Белгороде и Воронеже.
В чем разница работы в Белгороде и в Воронеже?
Белгород очень маленький город, там не очень много людей, которые интересуются чем-то помимо своей обыденной жизни, и там очень сложно получить дополнительные возможности, если ты хочешь чего-то еще, помимо школы, вуза. Наша инициативная группа, которая существует в Белгороде, это тоже 6-7 человек, плюс есть постоянный круг тех, кто участвует в наших мероприятиях, кто готов с нами проводить различные просветительские акции, в том числе массовые, и тех, кто, в общем, наши сторонники, просто нас поддерживают.
А в Воронеже?
А в Воронеже находится административный центр молодежного правозащитного движения, в котором, в общем, работает около 30 человек. Также есть где-то круг из постоянных волонтеров, около 10-20 человек. Мы заняты продвижением нашей идеи и ценностей в другие страны, и координация множества международных программ, в том числе образовательных, ведется из Воронежа, поэтому люди там больше заняты какими-то более глобальными проектами, чем непосредственно работать, например, в школах или вузах. Но мы тоже планируем заняться в Воронеже вплотную.
С какими странами вы имеете дело?
В основном в Европе. Мы пытаемся сотрудничать с ними, проводить различные сетевые просветительские акции или искать сторонников для программ солидарности и программ в защиту гражданского общества, которая сейчас будет реализовываться в странах СНГ.
В каких странах СНГ вы работаете?
В Украине, и планирую, может быть, как-то работать с Беларусью.
А удается работать в странах, скажем, Центральной Азии?
Это немножко затруднено из-за разницы между нашими политическими ситуациями, и у нас круг проблем все-таки уже становится немножко разным. Там тоже оказывается давление на представителей гражданского общества и там, различные некоммерческие организации, и ситуация становится все хуже, но нам удается встречаться и все равно разговаривать об общих проблемах.
Из европейских стран с какими вы имеете дело?
Из европейских стран большую часть партнеров удается найти в Польше, Германии. Также есть люди, которые разделяют общие с нами ценности в Австрии, во Франции.
А какие-то общие мероприятия проводятся?
Мы участвуем в международных мероприятиях, которые организуются, в том числе для некоммерческих организаций. Мы много работаем с Советом Европы, в том числе как раз по развитию там, неформального образования. Наши эксперты входят, так называемый, пул тренеров Совета Европы, поэтому приходится бывать в Будапеште, там, где находится молодежный центр, и также участвовать в различных конгрессах НКО, где возможно обсуждение каких-то общих проблем и выработки стратегии решений.
Я знаю, вы проходили обучение в Москве.
Это была зимняя школа прав человека, организованная Московской Хельсинской группой и при участии молодежного правозащитного движения. Это была наша попытка найти тех молодых правозащитников и гражданских активистов из регионов России и там, стран ближнего зарубежья, которым было бы интересно получение новых знаний, создание чуть более эффективных механизмов собственной организации и организации собственной правозащитной деятельности. И таким образом, может быть, действительно создание и выработка новых ценностей, нового правозащитного движения для России и там, стран СНГ.
Нового? В чем нового?
Мы встречаем новые вызовы, перед нами стоят новые угрозы, и у нас есть новые проблемы, на которые нам нужно отвечать. И мы не всегда уже можем ответить на них теми механизмами, которые были выработаны правозащитным движением.
Уже есть какой-то опыт на этот счет?
Скорее, это было начало беседы и приглашение других участников к дискуссии. Мы просто смогли понять, кто сейчас является молодым правозащитником в российских регионах, какие темы им интересны, чего они хотят, и куда мы вместе с этими людьми можем двигаться. И, естественно, нам стала интересна не только тематика прав человека, но и противодействие там, новым тоталитарным тенденциям, рост авторитаризма в обществе, также рост ксенофобии.
Вот это и есть новые проблемы, да?
Не только это. Мир куда-то меняется. Появляется такое явление, как глобализация. Люди об этом много говорят. Им кажется, что это страшно и что это что-то новое. Возможно, нам тоже с этим придется как-то жить. И те риски, которые раньше, может быть, были на локальном уровне, они сейчас распространяются быстрее, и нам нужно уметь с ними бороться.
Много ли было участников в этой школе? Это было большое собрание?
Мы отобрали около 40 человек на эту школу. Это были участники из Москвы, из регионов России, также несколько человек из Украины и Беларуси. Мы получили около 300 заявок, то есть это показало очень, очень большой интерес у молодых людей к проблематики прав человека, причем заявки были довольно интересные, очень много было анкет от представителей различных студенческих движений. И таким образом, нам просто стало понятно, что люди, которые там когда-то занимались студенческими профсоюзами или там каким-то активом, они понимают, что они уже не могут спокойно жить даже в своем университете, им хочется чего-то большего и, возможно, даже действовать для там, защиты прав сначала студентов, потом молодежи, а потом прав человека в широком смысле, не только в своем вузе, городе или регионе, но и в стране в целом.
Планируется повторение таких собраний?
Нам кажется, что, может быть, лучше будет проводить региональные семинары для разных людей, чтобы пригласить как можно больше людей к участию.
А кто, собственно, выступал в этой школе преподавателями? Такие же активисты молодежные из регионов или какие-то эксперты?
Это были эксперты, руководителем школы были эксперты Московской хельсинской группы Андрей Юров, Игорь Сажин. Также экспертом была исполнительный директор МХГ Нина Таганкина. Они приглашали различных экспертов. Это были эксперты Рязанской школы прав человека София Иванова и Александр Бехтольд. И также это были эксперты по отдельным темам защиты прав человека, механизмов защиты Карина Москаленко, Сергей Пашин. Аудитория собралась довольно интересная, и не всегда удается встретить именно молодых людей, которые интересуются темой прав человека в таком количестве и вот с такими идеями.
А что значит «молодых»? Какой возрастной ограничитель был?
Средний возраст был около 25-26.
Таким образом, старейшая из российских правозащитных организаций Московская Хельсинская группа продолжает традицию передачи опыта и знаний от старшего поколения правозащитников их молодой смене.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузинская сторона требует от России признания и объяснения акта агрессии 20 апреля.
Военная авиация бомбила позиции курдских боевиков на севере.
В одном из районов столицы Южной Осетии, Цхинвалик, взорвалась автомашина, начиненная взрывчаткой.
Взорвалась водородная смесь. Один человек погиб, а четверо доставлены в больницу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».